34. В то утро работа у Джейка была в самом разгаре, когда на потертых деревянных ступенях раздался безошибочно узнаваемый топот Гарри Рексовых ножищ 13-го размера. Джейк тяжело вздохнул, чуть подождал, и дверь без малейшего намека на вежливый стук распахнулась. «Доброе утро, Гарри Рекс», — поприветствовал Джейк.
«Вы когда-нибудь слышали о семейке Уайтсайд, которые живут за озером?» — спросил тот, раздраженно плюхаясь в кресло.
«Услышал что-то краем уха. А почему вы...»
«Свара самых жутких идиотов, каких я только видел. На прошлой неделе мистер Уайтсайд застукал жену в постели с одним из своих зятьев. Это породило сразу два развода. А перед тем одна из их дочерей подала на развод, и это дело тоже я веду. Таким образом, у меня сейчас...»
«Гарри Рекс, прошу, мне это неинтересно». Джейк знал, что этим историям не будет конца.
«Ну ладно, извините. Я пришел, потому что они сейчас сидят у меня в офисе и пытаются выцарапать друг другу глаза. Пришлось вызвать полицию. Как я устал от своих клиентов. От всех!»
Он вытер лоб рукавом.
«У вас есть бадлайт?»
«Нет. У меня есть кофе».
«Это последнее, что мне сейчас нужно. Сегодня утром я разговаривал с вашей страховой компанией. Они предлагают 135 тысяч. Берем? Прямо сейчас».
Джейк решил, что он шутит, и чуть не рассмеялся. Его страховщики давно уперлись в сумму 100 тысяч с выплатой в 2 года и не сдвигались с места ни на полшага.
«Вы серьезно?»
«Да, я совершенно серьезен, мой дорогой клиент. Извольте получить денежки. Моя секретарша в данный момент печатает текст мирового соглашения. К полудню принесет. Хватайте его с Карлой, подписывайте и живо тащите обратно ко мне в офис. Идет?»
«Идет. Как вам удалось?»
«Джейк, мальчик мой, я скажу вам, где вы напортачили. Вы подали иск в окружной суд и потребовали суда присяжных, потому что после процесса Хейли дали своему «я» безмерно раздуться и решили, что любая страховая компания будет трепетать от страха перед вами. Как же, великий Джейк Брайгенс перед своим жюри в округе Форд. Я это видел. И другие видели. Вы подали в суд, рассчитывая на возмещение штрафных убытков. Большой вердикт, получение реальных денег... Словом, задумали эдакий лихой хоумран по гражданскому отделению.
В бейсболе удар, после которого игрок пробегает все базы и возвращается в дом.
Я вас знаю и в курсе хода ваших мыслей, сколько бы вы ни пытались это отрицать. Поскольку страховая компания и глазом не моргнула, обе стороны засели в окопах, и дело приобрело личный характер и затянулось на годы. Ему нужен был свежий взгляд, а также такой человек, как я, который понимает, как мыслят страховщики. Я сказал им, что отказываюсь от иска, поданного в окружной суд, отзываю его и подаю новый, в канцелярский суд, где я, как известно, в значительной мере контролирую список дел к слушанию. Идея схлестнуться со мной в канцелярском суде моего родного округа мало кому из адвокатов может понравиться. Поэтому мы немного поприпирались, потолкались, покусались, и в конце концов я заставил их увеличить сумму до 135 тысяч. Таким образом, вы выигрываете около 40 с лишним тысяч чистыми. Мне оплатить ничего не надо, поскольку это была сделка. Так что вы снова в седле. Я позвоню Вилли и скажу, что вы с Карлой готовы заплатить за Хокет Хаус 225 тысяч».
«Не так быстро, Гарри Рекс. Лишние 40 тысяч не сделают меня богачом».
«Не морочьте мне голову, Джейк. Вы отщипываете от наследства по 30 тысяч в месяц».
«Не совсем так. К тому же у меня постепенно будут отпадать все другие дела. Минимум год я буду заниматься только завещанием Сета Хаббарда. Так же было с делом Хейли».
«Ну, по крайней мере, за нынешнее дело вы получаете исправно».
«Да, и я благодарен вам за то, что вы использовали свои выдающиеся таланты, чтобы уладить мой иск о пожаре. Спасибо, Гарри Рекс. Я подпишу бумаги сегодня же, как только их получу. Но мне было бы спокойнее, если бы вы взяли гонорар. Скромный».
«У друга никогда, Джейк, и никогда скромный». Будь это внушительный гонорар, я бы еще поступился дружбой. А кроме того, в этом квартале мой лимит дохода исчерпан. Деньги сыплются на меня так быстро, что уже не помещаются в моем матрасе. Не хочу, чтобы финансовая инспекция сделала стойку и снова наслала сюда своих бандитов. Так что мне сказать, Вилли?
Скажите, чтобы продолжал снижать цену.
Он будет в городе на выходных. Устраивает еще один джинтоник-прием в субботу днем. Велел передать приглашение вам и Карле. Принимаете?
Я должен спросить у босса.
До субботы.
Гарри Рекс тяжело встал и затопал к выходу. До субботы. И еще раз спасибо, Гарри Рекс.
Не за что.
Он громко хлопнул дверью, и Джейк с облегчением усмехнулся. Какое счастье, что тяжба улажена. Он может закрыть одну из своих толстых, наводящих тоску слезных папок, погасить оба залога, расплеваться с банками и, наконец, положить в карман какие-то деньги. Конечно, им с Карлой никогда не удастся в полной мере получить возмещение за сгоревший дом. Но разве не такова участь всех погорельцев? Они не единственные, кто все потерял из-за бедствия. Но теперь они смогут оставить прошлое позади и жить дальше. Спустя 5 минут в дверь постучала Порция. Она хотела кое-что показать Джейку, но для этого нужно было совершить короткую поездку. В полдень они покинули офис, пересекли железную дорогу и взяли курс на Лоутаун, район, населенный цветными. За ним, на восточной окраине Клентона, находилась Герли, старая начальная и средняя школа для черных, заброшенная в 1969 году, после десегрегации. Затем она снова перешла в ведение округа, ее привели в порядок и использовали как хранилище. Она представляла собой комплекс из 4 больших, похожих на сарай, зданий, белой древесины под жестяными крышами. Автомобильная стоянка была заполнена машинами окружных служащих. Позади школы находился просторный ремонтно-хозяйственный двор под навесом, вокруг него на посыпанной гравием площадке стояли всевозможные механизмы и оборудование. На другой стороне улицы, с восточной стороны, находилась бывшая старшая школа для черных. Джейк знал многих чернокожих жителей города, ходивших в здешнюю школу. И хотя они приветствовали смешанную систему обучения, у них всегда проскальзывали нотки ностальгии по старым временам и старой школе. Парты, учебники, грифельные доски, пишущие машинки, картотечные шкафы, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты — все у них было подержанным, списанным из белых школ округа Форд. Даже белые учителя в Миссисипи получали меньше, чем их коллеги в любом другом штате. А уж о черных и говорить не приходилось. Денег не хватило бы и на одну хорошую смешанную школу. Но несколько десятилетий округ Форд, как и остальные округа, ухитрялся содержать 2 раздельные. Раздельные, но равные. Такова была распространенная тогда горькая шутка. Однако, несмотря на все невыгоды положения Герли, те, кому посчастливилось учиться там, гордились своей школой. Учителя были строгими, но влюбленными в свою работу. Шансы у школьников неравными, но тем дороже ценились успехи. Иногда кто-нибудь из выпускников школы пробивался в колледж и становился примером для младших поколений.
«Вы говорите, бывали здесь?»
— поинтересовалась Порция, когда они поднимались по ступенькам бывшего административного здания.
«Ну да, однажды, когда только начал работать у Люсьена. Он послал меня гоняться за химерами, искать древние судебные протоколы. Я провалил задание».
Они поднялись по лестнице на 2-й этаж. Порция знала, куда идти, и Джейк послушно следовал за ней. Классные комнаты были заставлены теперь списанными армейскими картотечными ящиками, набитыми старыми налоговыми декларациями и актами оценки собственности. «Мусор», — подумал Джейк, читая таблички на ящиках. В одной комнате хранились регистрационные документы на машины, в другой — подшивки старых местных газет и так далее. Какая бесполезная трата места и человеческих усилий.
Порция зажгла свет в темной, без окон комнате, тоже уставленной ящиками. Осторожно сняла с полки тяжелый фолиант и аккуратно положила его на стол. Фолиант был переплетен в темно-зеленую кожу, потрескавшуюся за десятилетия забвения в этой кладовке. На обложке значилось «Реестр судебных решений».
«Это книга судебных решений 20-х годов, точнее, с августа 1927 по октябрь 1928-го».
Она осторожно начала листать желтые, хрупкие, почти рассыпающиеся страницы.
«Канцелярский суд», —
произнесла она тоном куратора хранилища.
«Сколько же времени вы здесь провели?» — спросил Джейк.
«Не знаю. Много часов. Я обожаю это дело, Джейк. Здесь вся история округа, запечатленная в юридических документах».
Она перевернула еще несколько страниц и остановилась.
«Вот. Июнь 1928 года, 60 лет тому назад».
Джек наклонился ниже. Все записи были сделаны от руки, чернила сильно выцвели.
«Вот».
Порция провела указательным пальцем сверху вниз по колонке дат.
4 июня 28 года.
Палец скользнул вправо на соседнюю колонку.
«Истец Клеон Хаббард подал иск против ответчика, Сильвестра Ринца. Предмет тяжбы — имущественный спор. В следующей колонке указано имя поверенного. Клеона Хаббарда представлял Роберт И. Ли Уилбэнкс».
«Это дед Люсьена», — сказал Джейк.
Оба склонились над книгой плечом к плечу.
«Ответчика представлял Ламар Тисдейл».
«Старик умер 30 лет назад. Его подпись еще можно встретить под завещаниями и разными актами».
«А где само дело?» — спросил Джейк, отступая на шаг.
«Я не смогла его найти».
Порция выпрямилась.
«Если оно существует, то должно быть где-то здесь. Но я все пересмотрела. Тут много чего не хватает. Думаю, это следствие пожара».
Джейк склонился над картотечным ящиком.
«Значит, они вели тяжбу за какой-то участок земли в 28-м году», — задумчиво произнес он.
«Да, и можно с большой долей вероятности утверждать, что это те самые 80 акров, которыми владел Сет на момент смерти. Из фактов, установленных Люсьеном, следует, что никакой другой земли у Сильвестра в то время не было. Клеон Хаббард стал ее законным владельцем в 30-м году, и с тех пор она всегда принадлежала Хаббардам».
«А тот факт, что в начале 30-го Сильвестр еще владел этой землей, свидетельствует о том, что в 28-м он процесс выиграл, иначе Клеон Хаббард получил бы ее раньше».
«Именно это я и хотела у вас спросить. Вы ведь юрист, а я лишь секретарша».
«Вы уже становитесь юристом, Порция. Я не уверен даже, что вам нужно заканчивать юридический факультет. Вы верите, что Сильвестр был вашим прадедом?»
«Моя мать теперь почти не сомневается, что он был ее дедом, а его единственный ребенок, дочь Лоуис, ее матерью. Получается, мне старик доводится прадедом, хотя родства я особо не ощущаю».
«Вы говорили Люсьену, что его предок имел отношение к делу?»
«Нет. А надо было? Зачем его огорчать? Это ж не его вина. Его тогда еще и на свете не было».
«Эх, я бы не удержался. Хотя бы для того, чтобы подразнить его. Ему было бы очень неприятно узнать, что его родственник представлял интересы одного из Хаббардов и проиграл дело».
«Да будет вам, Джейк. Вы же знаете, как Люсьен ненавидит свой род со всей его историей».
«Да, но он обожает доставшееся ему имущество. Я бы все же сообщил ему».
«Как вы думаете, в фирме Уилбэнксов хранятся какие-нибудь архивы?»
«Не думаю», — хмыкнул Джейк, — «что срок их давности простирается на 60 лет. На чердаке есть хлам, но не настолько старый. Как правило, адвокаты ничего не выбрасывают, но со временем бумаги имеют обыкновение исчезать».
«А можно мне порыться на чердаке?»
«Ничего не имею против. А что вы собираетесь искать?»
«Само дело. Может быть, что-то еще, какой-нибудь ключик. Понятно, за эти 80 акров велась тяжба. Но что за этим стоит? И что тогда случилось? Как мог чернокожий в Миссисипи в 20-е годы выиграть земельную тяжбу? Подумайте, Джейк. Белый землевладелец нанимает самую крупную в городе адвокатскую фирму, обладающую всеми необходимыми связями и рычагами, чтобы подать имущественный иск против какого-то несчастного черного. И черный выигрывает процесс, во всяком случае, похоже на то.
Может, он и не выиграл. Может, дело тянулось вплоть до смерти Сильвестра.
Именно. Вот это я и хочу выяснить, Джейк.
Желаю удачи. Я бы на вашем месте все рассказал Люсьену и заручился его помощью. Он, конечно, клеймит своих предков, но делает это преимущественно до завтрака, во всяком случае, чаще всего. Не бойтесь, он переживет удар. Его предки делали вещи и похуже.
Замечательно. Тогда ему скажу и сегодня же начну копаться на чердаке.
Будьте осторожны. Я поднимаюсь туда не чаще, чем раз в год, и только по крайней необходимости. Очень сомневаюсь, что вы там что-нибудь найдете.
Посмотрим.
Люсьен воспринял новость спокойно. Отпустил несколько обычных крепких ругательств в адрес родственников и, похоже, даже остался доволен, что его дед проиграл дело против Сильвестра Ринца. Хоть никто его об этом и не просил, он пустился в исторические реминисценции и стал объяснять порции, а временами по ходу дня и Джейку, что Роберт И. Ли Уилбэнкс родился в период реконструкции и большую часть жизни верил, что рабство в один прекрасный день еще возродится. Семейству удалось защитить свои владения от саквояжников, и Роберт, надо отдать ему должное, построил династию, преуспевшую в банковском деле. Они имели в собственности участки железных дорог и приобрели влияние в политике и юриспруденции. Он был человеком грубым и неприятным, ребенком Люсьен боялся его. Но отдадим должное противнику. Прекрасный дом, принадлежащий теперь Люсьену, был выстроен дорогим дедулей и по всем правилам передан по наследству. Через несколько часов они поднялись на чердак и еще дальше углубились в историю. Джейк немного побыл с ними, но потом решил, что это пустая трата времени. Дела не простирались дальше 1965 года, того самого, когда Люсьен унаследовал фирму от отца и дяди, погибших в авиакатастрофе. Кто-то, вероятно, легендарная секретарша Этель Твитти, прибрал в доме и провел ревизию старых дел.